Китай сделал Евросоюзу представление в связи с визитом делегации Европарламента на Тайвань. Об этом сообщил официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь. Он напомнил, что принцип одного Китая является политической основой развития двусторонних отношений Китая и ЕС. Делегация Европарламента в составе 8 человек впервые прибыла на Тайвань с официальным визитом 2 ноября. Продлится он 3 дня. В ходе визита представители специального комитета Европарламента по иностранному вмешательству в демократические процессы встретятся с главой администрации Тайваня Цай Инвэнь, премьер-министром острова Су Джинчаном и другими высокопоставленными чиновниками. Основные темы для обсуждения – опыт Тайваня в борьбе с дезинформацией, попытки вмешательства в тайваньскую демократию, СМИ, культура, образование, а также усилия Тайваня по укреплению своей киберустойчивости. Обсудим подробнее Китай и Тайвань. Ну и в данном случае Евросоюз, с директором Института стран Азии и Африки Московского государственного университета, доктором исторических наук Алексеем Масловым. Алексей Александрович, приветствую вас.
Здравствуйте.
Алексей Александрович, представитель МИД КНР заявил, что китайская сторона настаивает, чтобы европейцы исправили допущенную ошибку. Это просто дипломатическая риторика, или каким образом европейцы могут исправить ошибку, если они до сих пор еще в Тайване?
Во-первых, Китай не мог не отреагировать на поездку европейских дипломатов на Тайвань, потому что для КНР Тайвань – это часть территории КНР, Китайской Народной Республики, это, по сути дела, провинция Китая, и поэтому для Китая невозможно просто поездка европейских дипломатов, политиков вне Пекина. И эта позиция была неизменна на протяжении последних десятилетий, поэтому, конечно, КНР не может не реагировать. Но мы должны хорошо понимать, что КНР дает себе отчет в том, что Европа и США, которые стоят за многими этими шагами, делают все возможное, чтобы раздражать Китай, раздражать Пекин как можно больше и больше. То есть, например, вот сейчас европейцы обсудили на Тайване во время встречи с Цай Инвэнь и с министром иностранных дел Тайваня У Чжао Се, они обсудили вопросы, которые, как называется, просто дословный буквальный перевод с китайского, являются стержневыми для отношений между Тайванем и Европейским Союзом. Вот для КНР никаких отношений между Тайванем и Европейским Союзом быть не может. Не может, грубо говоря, по-китайски одна провинция общаться напрямую с Евросоюзом.
Угу. А вот что касается риторики самих европейских бюрократов, которые туда поехали, значит, один из них сказал, что тайваньская демократия – это сокровище, которое нужно защищать. Стандартные слова или действительно угроза над этой демократией нависает китайская?
Во-первых, для Китая, опять-таки для КНР, никакой отдельно взятой тайваньской демократии быть не может. И то, что остров развивается самостоятельно, начиная с 49-го года, вплоть до сегодняшнего дня, это вопрос скорее, как считают КНРцы, недоработки, а не сложившейся ситуации. Что такое демократия на Тайване? Тайвань действительно на протяжении десятилетия развивался абсолютно своим путем, строя госкапитализм, но при этом до 70-х годов на Тайване существовало военное положение. То есть Тайвань готовился к нападению со стороны Пекина. То есть говорить о тайваньской демократии в этом плане было невозможно, потому что при военном положении такого быть не может. Однако действительно с начала 70-х годов пошла заметная либерализация на Тайване, причем во всех отношениях и в политике, и в экономике. И Тайвань, по сути дела, развивается по западному образцу, если мы говорим именно про политическое развитие. Там есть демократические выборы, там есть, то есть реальные, это реальные выборы, там есть, безусловно, спор политиков и спор кандидатов между собой. И нынешнее руководство Тайваня Цай Инвэнь пришло к к власти в результате, конечно, демократических выборов, здесь ничего не скажешь. Но при этом надо понимать, что Тайваню много что сейчас угрожает. Я имею в виду, угрожает с точки зрения стабильности. Если брать экономику Тайваня, она достаточно стабильна, но если брать будущее Тайваня, то надо понимать, что КНР не отпустит свою железную хватку, и в этом плане воздействия у КНР на Тайвань довольно много. Долгое время просто КНР считала, что в результате сравнивания экономического развития, соответственно, Пекина и Тайваня, в конце концов Тайвань постепенно перейдет под юрисдикцию КНР окончательно, и это случится на основе концепции китайской «одна страна, две системы». И, собственно говоря, к этому шло, потому что на Тайване складывалось вполне такое пропекинское лобби, да и многие тайваньцы действовали в экономическом плане именно через Китай, а не напрямую, ну, чтобы не раздражать тот же самый Пекин, потому что для бизнеса часто важнее именно доходность, а не какие-то политические вопросы. Однако за последние 5-6 лет ситуация заметно изменилась, потому что Тайвань жестко заявляет свою антипекинскую политику, практически переговоры между странами, между территориями прерваны. Ну а США как раз расширили свою экономическую и военную помощь Тайваню. Так что, в принципе, Тайвань сейчас самая, пожалуй, горячая точка в этом регионе, которую можно представить за последние десятилетия.
А сами тайваньцы, они кем себя ощущают? Какой у них культурный код? Социология показывает что-то по этому поводу?
Да, социологические обследования показывают поразительную вещь, что последние как раз обследования, которые были проведены в этом году, показывают, что тайваньцы называют себя дословно тайваньскими китайцами. И это подчеркивает, что они не китайцы, не в том плане китайцы, как мы можем это понимать. Потому что, в принципе, исторически Тайвань населен был местными аборигенами, это еще в древние времена, гаошане, а потом в течение многих десятилетий туда перемещалось население с материка, и в конце концов, после китайской революции 49-го года, туда переселилось 1 500 000 – 1 600 000 китайцев с материка. Это довольно много, учитывая нынешнее население Тайваня 23 миллиона человек. То есть, в принципе, сегодня очень много там живет уже во втором, в третьем поколении таких материков китайцев. Казалось бы, в общем, они должны себя считать такими же китайцами, как и китайцы в Пекине, в Шанхае и так далее. Но нет. Что опросы на Тайване, что, например, опросы в Гонконге показывают, что люди стали себя тайваньские китайцы или гонконгские китайцы. То есть они не хотят себя целиком ассоциировать с теми китайцами, которые проживают в КНР.
А вот вы сказали, в последние 5-6 лет ситуация вокруг Тайваня обострилась. А кто является драйвером этого обострения? Это Китай предпринимает какие-то шаги, и Тайвань, воодушевившись поддержкой США, вынужден отвечать? Или наоборот?
Я думаю, что здесь очень много факторов, и не только эти два. Во-первых, конечно, КНР дело к тому, что расширяются экономические связи, есть так называемые переговоры через пролив, есть специальная комиссия, имеется в виду Тайваньский пролив, то есть есть переговоры через пролив, специальная комиссия работает, сближает системы, упрощает визиты на Тайване и так далее. То есть все шло, в общем, по накатной. Но заметно изменилась ситуация с Тайванем, ситуация в Гонконге, когда Гонконг, начиная с начала 2014 года, потом уже в 2018 году, выступил против абсолютной интеграции с КНР, хотя, казалось бы, юридически здесь абсолютно все законно. И на Тайване тут же начались выступления. Более того, многие гонконгские протестанты приезжали на Тайвань, выступали в тайваньском парламенте, в других органах власти говорили о необходимости борьбы за абсолютные демократические свободы. И этим, на мой взгляд, либо воспользовались США, либо, наоборот, они стимулировали. Здесь сложно сказать, что было в начале. Но в любом случае сейчас на Тайване идет очень серьезная антикитайская волна. США в данном случае выступают как защитники Тайваня. Хотя напомню, что между Тайванем и США нет никаких дипломатических отношений. Зато есть отношения поддержки Тайваня со стороны США в случае нападения. Ну, имеется в виду нападение со стороны КНР. Так что я думаю, что эта ситуация сейчас затягивается, и главная ее задача – это втянуть КНР в такой бесплодный конфликт, может быть, даже стимулировать локальные вооруженные столкновения, чтобы КНР совсем выбить из-под ног идею мирного урегулирования тайваньского вопроса, за которую, кстати говоря, КНР все время выступает, и втянуть КНР в череду конфликтов и тем самым затормозить вообще политическое развитие КНР.
А внутри самого Китая жители что думают по этому поводу? И как государство подает вот сложившиеся в последние недели обстоятельства вот это обострение?
Ну, во-первых, внутри КНР, если отбросить политическую риторику, которая действительно очень жесткая, антитайваньская, на бытовом уровне как раз жители не понимают, зачем Тайвань сопротивляется. То есть жители КНР вполне отдают себе отчет, что Тайвань – это китайская территория, исконная историческая китайская территория, и считают, что действительно, если подавляющее большинство стран мира не признают Тайвань как субъект международных отношений, что действительно несколько лишь, чуть больше десятка стран поддерживают независимость, там, идею независимости Тайваня, то, как говорится, зачем же сопротивляться? И в этом есть, как ни странно, свой смысл, потому что КНР говорит о том, что есть единая китайская культура, единое экономическое развитие, что многим странам, не обязательно только США, многим вообще странам, выгоднее расколоть китайскую нацию поодиночке, как говорится, разбить ее, потому что Тайвань сам по себе никому не угрожает, но при всем желание страна с небольшим населением, со сложным экономическим и, точнее, географическим климатом вряд ли сможет выбиться в передовые страны, как минимум Азии, не говоря же о мировых странах. Да и КНР сейчас будет чуть втянута в эту ситуацию, не сможет стать лидером в полной мере. Вот поэтому как раз рядовые китайцы говорят, давайте объединяться, давайте устанавливать связи. Многие тайваньцы, как ни странно, тоже на бытовом уровне говорят, собственно, а что нам было бы плохо. КНР резко развивается, нас бы это немножко стимулировало. Но сейчас политическая составляющая, конечно, заметно превалирует, и все больше и больше тайваньцев говорят, нет, ни за что. После того, что мы видим, как происходит в КНР, как усиливается идеологическая составляющая, мы этого не хотим. И надо понимать, вот, пожалуй, последнее, но самое важное, тайваньцы нынешние, они растут в совсем другом информационном окружении, чем КНРовцы. И в этом плане они пользуются, грубо говоря, другим интернетом, читают другие социальные сети. И, конечно, это накладывает совсем другое отношение к миру и к тому, что в нем происходит.
Угу. Но ведь Тайвань, если я не ошибаюсь, по ВВП на душу населения повыше Китая. Ну, понятно, по объективным причинам, ввиду населения гигантского китайского, но тем не менее.
Да, нет, абсолютно правильно. ВВП Тайваня несколько выше, чем КНР.
На душу населения, подчеркиваю.
Да, естественно. Потому что этих душ населения не так много. Просто мы должны понимать, что, во-первых, ВВП на душу населения в КНР довольно быстро растет. И КНР, как многие считают, специально тонко манипулирует, потому что здесь вопрос в том, что КНР во многом выгодно оставаться в статусе так называемой развивающейся, а не развитой страны, потому что тогда есть целые, то есть ниже требования к развитию страны, и в том числе по работе с ВТО и так далее. Но в любом случае развитие КНР быстрее, чем развитие Тайваня, в том числе по ВВП на душу населения. Uh-huh. Плюс к этому, да, вот что, чем Тайвань отличается, грубо говоря, что у Тайваня лучше. У Тайваня некоторые технологии изготовления печатных плат, микросхем лучше, чем в Китае. И КНР вынужден закупать у Тайваня целый ряд технологий, в том числе для изготовления телефонов и многих других гаджетов. И в этом плане многие считают, что все со стороны КНР затеяны лишь для того, чтобы в прямом смысле захватить Тайвань.
И сделать полностью цепочку внутри Китая производственную. Спасибо большое за комментарий вам. Алексей Маслов, директор Института стран Азии и Африки МГУ, доктор исторических наук, был с нами на связи.